по свободам. В эфире, как всегда, по субботам, программа «Час прессы. Спорт». В студии сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов. Мы сейчас сразу познакомим вас с новостями, поскольку их очень много. Хотя прежде я напомню телефон все-таки. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, бесплатный для всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатна только в Москве, 96143. И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. А теперь Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с самыми последними новостями.
Ну, вот в эти минуты играются матчи на открытом чемпионате Австралии по теннису. Там уже третий круг. Ну и в третьем круге начинаются уже неожиданности. Скажем так, вот вчера Энди Родик выбыл из борьбы, проиграв Филиппу Кольшрайберу в пяти сетах. Сейчас упорнейший идет поединок между Роджером Федерером и Янко Типсаревичем. Там уже... пятый сет, 8-8. Ну, наверное, до конца программы мы вам все-таки сообщим, чем дело закончилось. Ну, а из уже состоявшихся матчей этого дня, что мы отметим? Значит, в мужском разряде Новак Джокович выиграл у Сэма Куэри. Новак Джокович — представитель Сербии, Сэм Куэри — американец. Хорват Марин Чилич выбил из розыгрыша седьмую ракетку турнира чилийца Фернандо Гонсалеса. Американец Джеймс Блейк нанес поражение французу Себастьяну Грожану. У женщин тоже три матча сыграны к этому часу. Полька Агнешка Радванская выиграла у второй ракетки турнира Светланы Кузнецовой, россиянки, естественно. Анна Иванович из Сербии победила Катарину Среботник из Словении. И две россиянки играли друг с другом. Здесь гораздо ниже посеянная Мария Кириленко выиграла у Анны Чеквитадзе. Кириленко 27-я ракетка, а Чеквитадзе 6-я.
Континентальным соревнованием в Норвегии продолжается чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Сборная хозяев во втором туре выиграла у команды России 32-21, а датчане нанесли поражение гандболистам Черногории 32-24. В этой группе Б накануне россияне, напомню, сыграли в ничью с черногорцами 25-25, а норвежцы победили датчан 27-26. Ну, всего в соревновании принимают участие 16 команд, они разбиты на первом этапе на 4 группы, во второй групповой этап выходят по 3 команды из каждой группы.
Теперь обратимся к чемпионату, вернее, к олимпийскому отборочному турниру женских волейбольных сборных. Проходит он в Германии, в Галле. Тут одна путевка разыгрывается на Олимпиаду в Пекине. И вот сейчас полуфиналы уже определились. В одном полуфинале встретятся сборные России и Германии, в другом — Польши и Сербии. Накануне россиянки выиграли у соперницы Сербии 3-1. Польки нанесли с таким же счетом поражение турчанкам. Ну, а немки уступили голландкам. Здесь тоже 4 партии было сыграно. Вот таковы результаты.
Переходим к зимним видам спорта. 6-й этап Кубка мира по биатлону продолжается в Италии, в Антхольце Антерсельве. В пятницу биатлонисты провели спринтерскую гонку на 10 километров с двумя огневыми рубежами. Тройку призеров, которые стреляли, к слову, без промахов, перед субботней гонкой преследования разделили несколько секунд. Михаил Грайс стал первым, вторым финишировал Николай Круглов, россиянин. Грайс — представитель Германии. Ну а третье место занял норвежец Оле Эйнар Бьорндален. Грайс одержал свою третью победу подряд. На предыдущем этапе в Рупольдинге он был лучшим и в спринте, и в гонке преследования.
Ну а горнолыжники на знаменитой трассе в Китцбюэле, это Австрия, соревновались в супергигантском слаломе. И здесь лучше всех выступили наиболее опытные возрастные мастера. Победил Марко Бюхель из Лихтенштейна, Герман Майер, австриец, стал вторым. А вот, ну, что достаточно редко случается, одинаковый результат показали швейцарец Дидье Кюш и австриец Марио Шайбер, так что они разделили третье место.
В российской хоккейной суперлиге был сыгран 43-й тур. Салават Юлаев одержал победу над Торпедо на своей площадке по булитам со счетом 2-1. Амур выиграл у Спартака 4-0. Металлург в Магнитогорске взял верх над Трактором 4-1. Локомотив взял верх над Ладой по булитам 3-2. Акбарс выиграл у хоккейного клуба МВД 5-2, СКА у Сибири 3-0, ЦСКА разгромил «Нефтехимик» на своей площадке 10-1, «Динамовцы» проиграли дома хоккеистам «Северстали» в овертайме 1-2, также в овертайме «Витязь» выиграл у «Металлурга» из Новокузнецка 3-2, и «Химик» потерпел поражение в «Мытищах» от «Авангарда» 3-4. Салават Юлаев набрал 101 очко. «Металлург» из Магнитогорска на второй позиции 87 имеет, на третьей позиции СКА 84 очка.
И о шахматах. В шестом туре турнира 20-й категории Вейканзей Магнус Карлсон выиграл у Юдит Полгар, Владимир Крамник у Левона Ароняна, Веселин Топалов у Петра Лека. Остальные партии закончились в ничью. Таймур Раджабов играл с Майклом Адамсом, Люк Ван Веле с Борисом Гельфандом, Шахрияр Мамердиаров с Павлом Ильяновым и Виши Ананд с Василием Иванчуком. Так что единоличным лидером стал теперь Карлсон. У него 4,5 очка, у Крамника и Раджабова по 4.
Ну вот видите, новостей было много в субботу, а в воскресенье будет, то есть в пятницу, а в субботу и воскресенье будет еще больше. Потому что, например, вот сегодня в Голландии начинается чемпионат мира по спринтерскому многоборью, это у конькобежцев, а все остальные соревнования еще продолжаются, поэтому, в общем, новостей будет очень много. Ждите их с нетерпением, надеюсь. И завтра в программе «Прессинг» мы все новости уже, естественно, последние сообщим. А сейчас мы переходим уже непосредственно к разговору о спорте за неделю. И вот самое важное событие вообще, которое, о котором сообщила газета «РУ», это очень популярная интернет-газета, и там очень по всем, собственно, темам она популярная и хорошо известная в России. И вот там и спортивная страница серьезная, в отличие от многих других. Ну, почему я так говорю? Потому что, предположим, вот скончался Бобби Фишер, а в некоторых спортивных, вот на некоторых спортивных сайтах даже не сообщалось о том, что он был чемпионом мира. Рассказывалось там все вокруг да около. Но газета вот «РУ» прямо озаглавила: 11-й чемпион мира скончался. Это я просто потому, что это серьезная и уважаемая газета. Сейчас, поскольку Федерер выиграл, меня хотят ребята перевить и сообщить этот результат, да?
Ну да, 10-8 в решающем сете. Но вообще очень был упорный матч. 6-7 с точки зрения Федерера. Называю 7-6, 5-7. Вот только четвертый сет был, так сказать, односторонний. 6-1 и 10-8 в решающей партии. Намучился Федерер с Типсаревичем.
Вот, а я, значит, возвращаюсь к главной теме нашего разговора, поскольку вот газета «РУ» сообщила о том, что 29 декабря, представляете, ни одно средство массовой информации с тех пор почему-то не удосужилось это сообщить.
Это просто потому, что правительство об этом тоже не сообщало. Газета увидела это на сайте правительства, было вывешено эта информация, которую сейчас сообщили.
Ну, новогодний загул же был недельный, как написала комсомолка, поэтому ничего удивительного.
Естественно.
Ну вот, так вот, было принято 29 декабря постановление правительства Российской Федерации о том, что не может быть в штате никаких предприятий, различных организаций, в общем, ни в каком другом штате нигде ничего не может быть с точки зрения численности иностранных специалистов. И вот к спорту это имеет следующее отношение. Вот с 1 января по 1 апреля может быть еще 50%, а с 1 апреля 2008 года уже 25%. А вообще во всех организациях с 1 января 2009 года в штате не может быть больше 25% иностранцев. Вот к спорту это имеет непосредственное отношение. Мы это обсудим, но буквально через полминуты, на которые сейчас прервемся.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся, соответственно, к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Марина Стауне. А мы слушаем уже терпеливо дожидающихся наших
друзей.
Александр из Петербурга позвонил нам первым. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Александр.
Я по поводу Бобби Фишера. Жаль, конечно, что он умер, но вот последние годы жизни меня интересует его больше. Не сколько спортивные, сколько вот, связанные с политикой.
А почему?
Не знаю, вот он как-то был весь вот в этих историях замешан, не знаю, то ли за что вот лишили его гражданства. Американского.
Ну,
за налоги или все-таки за политику?
Нет, нет. В общем, за политику.
В 92-м году он играл уже в Югославии.
Со Спасским. Со Спасским, да. А тогда санкции распространялись на эту страну ООН. А мне кажется, что его гражданство не лишили. Он, по-моему, от него сам отказался и потом просил уже другие. Но...
Он просил сначала гражданство Югославии, естественно, не получил.
В Венгрии, по-моему, потом в Японии долго жил, да. А уже...
Его же преследовали американские власти, естественно, да. За нарушение. Ему грозило там заключение.
Ну, вообще,
в тех Александр... странах, которые не имели с американцами вот этого там соглашения интерполовского и прочего, поэтому он там...
Уклонялся, да? Но дело в том, что вообще он был затворником, и вот даже сейчас и никто не может сообщить, собственно, от чего даже он умер. Настолько он, так сказать, жил в изоляции там, в Исландии. Ну, просто тут символично, конечно, с Исландией, ведь в 1972 году именно в Рейкьявике он стал чемпионом мира и завершил свой путь. Ну, там не начал он, конечно, родился-то он не в Рейкьявике, но завершил вот свой жизненный путь именно в Исландии. Александр, еще что-нибудь хотите сказать?
Ну, только что дополнить.
Да?
Вроде как, по слухам, он умер от почечной недостаточности.
Да, но...
Впоследствии получил исландское гражданство.
Да, вот. Исландское.
Хотя вот его просили выслать американские власти в Америку,
да-да,
на правительство Японии, но Япония отказала. Все-таки дало ему возможность уехать в другое место. Спасибо.
Ну, все правильно вы говорите, ну, это именно по слухам, потому что вот я на многих сайтах вчера, ну, когда эта новость пришла, мы везде это, ну, изучали, смотрели, там нигде не сообщалось, вот, медицинский вот, анализ, что ли, да?
Ну, американцы, судя по всему, какие-то послабления делали Фишеру как чемпиону мира, как известнейшей персоне, потому что если бы хотели, то наверняка бы его арестовали в Японии, где угодно.
Да, конечно, делали послабления, и главное, что все-таки похоронен-то он будет не в Исландии, а в Соединенных Штатах Америки. Ну, о его жизни много можно рассказывать, это, я не знаю, целую передачу можно посвятить.
Но все-таки прославил он Америку в какой-то момент, поэтому...
В огромном смысле, да. У меня, кстати, были, к слову сказать, и личные какие-то с ним контакты.
Да?
Ну, относительно так, по переписке можно считать. Ну, в общем, какие-то были отношения
личности действительно
нормальные, да, и, в общем... разумно. Я потом как-нибудь при случае об этом можно будет рассказать. Но я еще хочу сказать, что прекрасная вчера была беседа на волнах Радио Свободы Андрея Шарова с мастером Яковом Дамским именно о Фишере. И я не знаю, все ли слушали или нет, но мы просто решили повторить ее в программе «Прессинг», поэтому я теперь даже это анонсирую и ту передачу анонсирую, которая уже прошла, и «Прессинг», соответственно.
Ну, там как раз пойдет речь именно о вкладе Фишера в историю шахмат. Так что,
ну и очень хорошо.
Я понимаю, да, не совсем то, что интересует Александра, как он признался. Ну уж, тут извините. Евгений Николаевич из Воронежа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Николаевич.
Как раз я вот и не слышала передачу господина Дамского. А вот такое у меня дело. Я уже, наверное, старый стал. Мне 75 лет с лишним. Значит, я или не понимаю, или что-то такое у меня такое происходит с головой. Значит, когда я смотрю спортивные передачи по телевидению, и включается ведущий, что ли, как он называется?
Комментатор.
Да нет, не комментатор. Комментатор рассказывает о событиях так, на стадионе. Так. А это высказывает свое мнение. И предполагает, что вот этот бы упал, этот бы споткнулся, этого мы съедим.
Да?
Вот. Это такие идут репортажи. Вроде бы.
А кто же это говорит, я не понимаю.
У нас вот это с биатлона, а вчера из тенниса, когда встретился Родик с этим, с немцем.
А, понятно.
Вот. А перед этим о биатлоне. Чтобы этот споткнулся, этот промахнулся.
Ну, понятно. Ну, тут дело в том, совершенно вы зря на свой возраст пеняете. Да, да. Да. Совершенно не связано с вашим возрастом, а это связано с бескультурьем этих людей, которые, кстати, называются комментаторами. Они же комментируют, ну, ведут репортаж. Евгений Николаевич, вы абсолютно правы. Это их бескультурье и спортивное, как специалистов в области спорта, коль скоро они ведут репортажи о спортивных событиях.
И по отношению к спортсменам, и по отношению к зрителям, естественно,
ну, болельщикам. И вообще, ну, это безнравственно просто. Причем самое интересное, что спортсмен никогда не будет другому спортсмену этого желать. Мы же помним, вот, упомянул Евгений Николаевич о биатлоне, когда Юрьева что-то там, сказать, ну, вошла в десятку еще первый раз в прошлом году, и ее там позвали к микрофону, вот один из таких, о ком Евгений Николаевич говорит, позвал ее к микрофону, и все, надеялся, что сейчас она что-нибудь плохое скажет. Она говорит, а я так рада, что выиграла, там, я сейчас не помню кто, Глагов или Вильгельм, говорит, потому что мы же все одна семья, когда у нас кто-то хорошо стреляет, мы все за него радуемся, когда кто-то быстро бежит, мы все тоже за него радуемся. В общем, сами спортсмены, Евгений Николаевич, могу вас успокоить, вот никогда не будут желать другому, чтобы у него там сломалась винтовка, лыжа, палка, ракетка теннисная или еще что-нибудь.
Еще вот. Евгений Николаевич хотел что-то сказать.
Еще у меня есть.
Да? Давайте.
Значит, вот когда наши заняли какое-то 10-15 место, то говорят, наши спортсмены входят в сотню лучших игроков.
Да. Десятку лучших, двадцатку, тридцатку и так далее. Да. Да.
Когда отстал от первого места на 2 секунды вчера,
да.
Значит, вот отставим все на 2 секунды. А когда отставят на 2 минуты, об этом не говорят.
Евгений Николаевич, ну это же все. Вот,
из правильно. Той же серии.
Это все из той же серии. Ну просто, ну не культурные люди, ну я не знаю, безнравственные люди. Ну я не знаю, как это. Мы называем это еще патриотарство такое, когда-то Влас Дорошевич ввел слово в обиход. Квасной патриотизм, ну как еще? Ну,
можно еще сказать профанация, кстати, между прочим. Комментаторского дела.
Я, Николай, спасибо, искусство. Что подняли эту тему, но...
Хотя уже не в первый раз, надо сказать. Тема эта такая актуальная. Слушаем теперь Виктора Ивановича из Москвы.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Виктор Иванович.
Хотел несколько слов сказать о Фишере. Я же помню, он, когда ему было лет 15-16, он приезжал за свой счет к нам в СССР.
Совершенно верно, вот это как раз и Яков Дамский вспомнит.
В шахматном на Гоголевском бульваре, и никто с ним не хотел играть. Вернее, он так и обыгрывал, а с чемпионом мира ему не разрешали встречаться. И вы помните такую вещь, когда он Тайманов обыграл 6-0, Ларсен 6-0, Петросян тоже отделал, Тайманов даже лишился стипендии.
Ну, это да,
вот тогда... такие были времена.
Да, времена были такие. Да. Давайте уж расскажу еще тогда смешную историю. Был такой международный мастер в то время, когда Фишер приезжал в Москву и в шахматном клубе играл в блиц с разными. Такой международный мастер Анатолий Лутиков. Потом он стал гроссмейстером. Он вообще сам из Кишинева. Ну, он не был великим, но он сильный, очень профессиональный гроссмейстер. И он прекрасно играл именно блиц. И вот Фишера никто не мог блиц обыграть. Мальчик был он тогда, ему было 14 лет, по-моему, или 15, да? Он играл, значит, и вот попал, он играет с Лутиком. И Лутиков раз у него выиграл, два у него выиграл. Фишер уже, ну, мальчишка же, он завелся, хочет взять реванш, слезы уже на глазах. И когда Лутиков у него выиграл третий раз, а Фишер говорит, давай еще, еще. Лутиков так откинулся на спинку стула и сказал, enough. Это единственное слово, которое он знал по-английски, ну, означает достаточно, хватит, типа, да? Вот, и мальчик заплакал, а он тогда здесь был с сестрой, там, сестра его начала утешать. Вот, единственный, кто у него выиграл, это вот...
А когда Владимир Семенович в одной из песен упомянул Фишера? Позже, да?
Ну,
это было, естественно,
конечно,
уже.
Позже, значительно, да.
Ну, так это же когда уже уронили после... шахматный престиж.
Да.
Ну, да, верно.
Лутиков-то не уронил вовсе.
Ну, таких столько вообще. Ну, человек все-таки прожил жизнь длинную, несмотря на свое затворничество, к нему же вообще очень хорошо относились гроссмейстеры, он же советский, он выбивал же деньги, все говорили, что это жадность, ну, руководство Советского Союза говорило, а гроссмейстеры наши, советские гроссмейстеры, называли его наш профсоюз.
Лидер профсоюза.
И он помогал. И вот недавно мы же касались этой темы, кто-то вот про Спасского тут говорил. Именно он тогда и Спаскову помог сохранить свой гонорар, а не вернуть весь после того матча. Ну, в общем, Человек был, конечно, неоднозначный и незаурядный, безусловно, гениальный в этой области, но и с какими-то заскоками.
Алло, еще можно пару слов сказать?
Конечно, Виктор Иванович.
Я хотел вот что сказать, что благодарность вам выразить в вашей передаче, что у вас, конечно, информация достоверная и правдивая. Не то, что по другим программам, не буду их даже называть. А особенно вчера вот обратил внимание, значит, сын Шервида, Миша, ведет передачу. 73-й год хоккей, наши заняли второе место, нас оградили пряником. Ну, это такая дикость получилась. Мы рекорд поставили, алло.
Да-да, конечно, Виктор Иванович, правильно.
Мы поставили несколько рекордов там, и в это время мне говорят, что вот кто не слышал, может быть, и поверит, что так было.
Ну вот мы тоже, это как вот Олег только что подметил, что не первый раз тема, которой Евгений Николаевич коснулся, не первый раз Виктор Иванович тоже поднимает эту тему. Мы же тут вообще столько разоблачаем. Или всякой чуши, которая почему-то вот сейчас разносится с вот этими, особенно телевидением.
Да, телевидение. А по эхе тоже. Я там двое ведущих, не буду их называть, но пришли говорить о теннисе, половину не сказали. Еще кое-что наврали. Ну, в общем, невозможно слушать. Поэтому Виктор, стараюсь вас слушать.
Виктор Иванович, сделаем вывод. Слушайте только нас, но всегда.
Спасибо.
Так, давайте еще послушаем Рашида из Москвы.
Рашид, только время убегает. Давайте слушаем вас.
Я быстро только скажу.
Да.
Здравствуйте, дорогие
Здравствуйте.
Мои.
Здравствуйте.
Вот насчет Роберта Фишера. Мне очень жаль, что он умер, да?
Да.
Вот такой был он гроссмейстер сильнейший. Сейчас вот гроссмейстеров столько, да, у нас?
Да.
Все дворовые гроссмейстеры уже. Если ПТУ называют академией, то их тоже гроссмейстер может. Вот хочу сказать, да, вот. Олег тоже, наверное, знает, и Валерий, конечно, знает. Вот был такой журнал, да, «Шахматы СССР».
Да.
Вот в 74-м году я читал, я еще в Узбекистане жил тогда.
Да.
Читал статью одну. Там Роберт Фишер говорит, последнее время газеты «Железного занавеса» пишут обо мне всякие небылицу. Я согласен поставить свою подпись под любым их вымысел, лишь бы они мне перечисляли 10% гонорара. Это было, да?
Да, да.
Валерик, может, вы читали, да?
Да, конечно, это хорошая была его шутка. Рашид, спасибо, что...
Очень жалко мне этого Фишера, очень жалко.
Понятно. Рашид, спасибо вам вот и за такое воспоминание. У него много на эту тему было шуток. И, в общем, действительно, как-нибудь вернемся еще ко всему к этому разговору. Мы продолжим программу «Час прессы спорт» сразу после краткой сводки новостей. Но я вас должен предупредить, что сегодня в 18.07 вы можете послушать программу Виктора Ерофеева. Не то, что можете, а рекомендую. «Энциклопедия русской души». И тема такая «Человек за кадром». В гостях у него режиссеры и операторы. Так что это, видимо, о документальном кино пойдет речь.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В пригороде Нальчика, Кабардино-Балкария, неизвестные обстреляли бронированный автомобиль, в котором находились два сотрудника милиции. Никто не пострадал. По информации Интерфакса, нападение на патруль произошло в поселке Хасани. Огонь велся из автоматического оружия. Возбуждено уголовное дело. В Чечне в результате столкновения рейсового автобуса и бронетранспортера погибла женщина, еще 4 человека получили ранения. В селении Осиновское Сунжинского района автобус не пропустил ехавший по главной дороге БТР, в результате они столкнулись. В Охотском море терпит бедствие 4 судна, застрявших во льдах. По информации МЧС, недалеко от населенного пункта Айян были обнаружены 2 баржи, рыболовный сейнер и буксир. Сколько человек находится на борту, пока неизвестно. В Хабаровском крае в военном городке Волочаевске восстановлено теплоснабжение 34 жилых домов, школы и детского сада. По словам специалистов, авария произошла из-за того, что изношенный трубопровод лопнул, не выдержав низких температур. Для защиты своей безопасности Россия вправе применить вооруженные силы, в том числе превентивно, с использованием ядерного оружия. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский. Генерал сделал это заявление, выступая на научной конференции Академии военных наук. Мартин Бабакихян, обвиняемый в организации убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, доставлен из Испании в Москву. В Ираке в ходе боевой операции на севере Багдада погиб еще один американский солдат. Всего с момента военного вторжения в Ирак в 2003 году там уже погибли почти 4000 военнослужащих США. В Пакистане вблизи афганской границы силы безопасности захватили 40 боевиков.
На волнах радиосвобода продолжается программа «Час прессы. Спорт», которую ведут Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Марина Стауни, просили меня напомнить телефон. 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, бесплатно для москвичей. И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801.
Ну, многие слушатели уже и так знают наш телефон, в частности, Сергей из Петербурга. Здравствуйте.
Добрый день, господа.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, не очень много уже времени осталось до этих зимних игр в субтропиках. И вот у меня такое странное вот впечатление. Вот за последние 1.5-2 года вот стройматериалы, они возросли где-то до 6 раз, вот, например, там по некоторым наименованиям. Да. Вот. Я так представляю, вот во сколько могут вот эти вот игры к концу этого срока дойти. И у меня вот такое вот предчувствие, что мы лишимся нашего стабилизационного фонда после этого дела, потому что тут за ценой-то не постоят. Вот. Какое-то такое грустное у меня впечатление, потому что там сама по себе сумма очень большая, а здесь она, ну, может там чуть ли не на порядок подскочить. Как вы думаете по этому поводу?
Сергей, ну, во-первых, мы же ничего, во-первых, сделать не можем, а во-вторых...
Не можем, но это действительно факт. Как человек, имеющий дачу, а на даче, как известно, все время все требуется. Я это замечаю, что какой-то мешок цемента там прошлым летом стоил столько, этим летом уже стоит в 2 раза больше.
А это следующим летом будет стоить еще дороже, естественно. А к 2014-му, наверное, раз...
Ну, надо быстрее просто успеть построить, а может, они уже все закупили заранее?
Сергей, ну, поскольку... у меня дачи нету, я совершенно от этой темы очень далек, но я вам задам вот такой вопрос. А вот что мы с вами сейчас, Сергей, имеем от стабилизационного фонда?
Ну, Сергей мы уже только... отключился.
Ну, да. Неважно, он же слушает наверняка. Да. Сергей, ну мы только слышим, что какой-то стабилизационный фонд, как гигантские там какие-то самые, потом... вдруг прибавляют, вот тут я уже могу сам по себе сказать, как пенсионеру, 147 рублей прибавили, потом там 300 рублей прибавили, а стабилизационный фонд, я все время слышу там, ну даже сейчас боюсь сказать, 300 миллиардов, 800 миллиардов там долларов, вообще какие-то сумасшедшие цифры. Ну, если хотя бы стабилизационный фонд используют хоть на то, чтобы построить что-то, уже неплохо. Я, конечно, шучу, и это, видимо, только экономисты могут ответить Сергею, но ощущение у меня и сейчас это от наличия стабилизационного фонда вовсе не улучшается.
Но тем более он же, видимо, будет расти.
Как и цены на цемент, допустим. А мы с ребятами недавно тоже обсуждали олимпийскую тему, и чудак какой-то родил новый термин на сей счет. То есть новый совершенно жанр олимпийских игр, демисезонные олимпийские игры Сочи. То есть нечто среднее между зимней и летней олимпиадой.
Демисезонные.
Симбиоз такой.
Прекрасно. Ну, в общем, уже ясно, что лучше... иметь пенсию, чем дачу. Дача — это сплошные расходы, пенсия хоть какой-то доход.
А лучше иметь и пенсию, и дачу, но не иметь олимпийских игр, допустим, в Сочи.
Пенсии не хватит на то, чтобы содержать дачу. Вот что.
Это безусловно.
Слушаем Аполлона Михайловича из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Аполлон Михайлович.
Вот летом вы как-то в своей передаче затронули тему первенства мира по футболу 58-го года.
58-го, да? Ну,
да, конечно. Я тогда был на даче, и не было возможности вам позвонить. Вот можно мне сейчас задать 2 вопроса?
Конечно.
По 58-му и 66-му.
Ну, с удовольствием ответим.
По поводу игры Льва Ивановича Яшина. Вот в 58-м году, это в Швеции, в нашей группе были команды Бразилии, Англии и Австрии.
Правильно.
Я тогда служил в армии, мы слушали репортаж по радио.
Да.
Вот в последнем групповом матче в игре с Австрией нам нужно было выиграть с разницей 2 мяча, чтобы пройти дальше.
Нет, не обязательно, нет, просто надо было выиграть.
Да,
вот да, там не имело значения с каким счетом, да, но выиграть надо было. Да.
Мы ведем матч 2-0, и нам пеналь.
Да, удар... Буцик бил, Буцик. А бил австриец Буцик, и Яшин взял мяч.
Да, Яшин взял.
Да.
И мне кажется, вот с тех пор именно Яшин прогремел на весь мир, ну, так, вратарь, классно.
Но не с тех пор, а несколько все-таки позже.
Он... По части пенальти уже.
Да, ну, по части пенальти он тоже, конечно, прекрасный.
А вот вы не помните, до этого брал ли он пенали там в других официальных матчах, в нашей стране или в
Мне кажется, что брал, но я, вот это я не могу сказать. Отдельно статистики по пенальти, которые брал Лев Иванович, я не могу ничего вам сказать. Но наверняка, я уверен, что было это дело. Наверняка брал. Вот, но прогремел он, это для уточнения, Павел Михайлович, не в 58 году, а по-настоящему это было после 62 года, после чемпионата мира 62 года, на котором, за выступление на котором тут на него все шишки повалили, за то, что проиграли по его вине, тогда считали, сборной Чили. А сборную Чили тренировал такой знаменитый тренер Фернандо Риера. И он в 63-м году, когда проводился матч сборной мира со сборной Англии в честь столетия английского футбола, вот Фернандо Риера пригласил Яшина в сборную мира. Вот тогда он прогремел на весь мир и в 63-м году стал обладателем золотого мяча, как лучший футболист Европы, единственный вратарь в истории этого приза, является обладателем золотого мяча. И вот тут очень тонкость такая, что Фернандо Риера, ведь он же был тренером сборной Чили, то есть он тем самым показал, что это все нападки на Яшина и все эти глупости по поводу...
Чили, которая обыграла в 62-м году.
Которая обыграла сборную СССР, и вот якобы эти два гола Яшин виноват был там от Рохаса и от Санчеса Лионеля. Он пропустил эти два гола, и якобы он был виноват. А всему миру было ясно, что не виноват. Только так отчитали здесь, в ЦК партии, что вот из-за Яшина проиграли чилийцам. Аполлон Михайлович, еще есть...
Ну, я просто хотел напомнить. Мацова,
да.
Монтуори били, великие люди.
Вот, Аполлон Михайлович, насчет Монтуори. Значит, конечно, было до этого, потому что Монтуори бил было, это да. в матче в Италии, Фиорентина, Динамо, Москва. И вот это было в 55-м году. То есть за три года до этого он уже брал в международном таком ответственном матче Фиорентина, Динамо, Москва, взял пенальти от Монтуори. Аполлон Михайлович, ну вообще, рассказали вам все, нет?
Не, у меня еще вопрос по 66-му.
А, ну давайте.
Вот в одном из номеров газеты тогда «Футбол», или она тогда уже называлась «Футбол-хоккей».
Нет, «Футбол» еще.
Да, «Футбол».
Да.
Значит, Яшин давал интервью газете. И вот на вопрос, как вам удается брать пенальти, он ответил. У каждого вратаря есть удобный угол и менее удобный. Для меня, это он про себя говорит, удобный левый угол. От него, левый, к левой штанге. Поэтому я вот при 11-метровых всегда немного смещаюсь к правой штанге, и нападающий видит, что расстояние до левой штанги больше, и он бьет в левый угол. И мне удается этот мяч взять или парировать.
И понятно. Аполлон вот, Михайлович, да.
Действительно, вот тогда вот от Мацола он взял в левом углу пенальти. Потом был матч сборной Югославии со сборной Европы. Яшин в левом углу тоже мяч. Да. Тогда Есебев его поблагодарил, пожал руку.
Да. Аполлон Михайлович, я не знаю, какое вы имеете интервью в виду, но вот я сейчас точно не помню, в 66-м или 67-м году я делал такой очень большой материал о пенальти, он много полос занял.
По-моему, до 66-го, ну, до первенства мира 66-го.
Да, ну, может быть, я сейчас не помню, просто
делал такой... Это важно, вот я дальнейшее хочу сказать.
А, ну, скажите, ладно, тогда. Я вот. Потом расскажу, что хочу сказать.
В 66-м году вот, в матче за первенство мира, то есть за третье место с Португалией, был назначен пеналь за игру Хурцела в рукой штрафной
площади.
Пеналь бил Эйсебио.
И забил.
Да, мне кажется, что вот Эйсебио был знаком с этим интервью, потому что когда он поставил
Понял.
11-метровый трос, какая-то пауза была, еле заметная.
Понятно. Аполлон Михайлович, интервью Эйсебио не надо. Он был знаком с Яшиным очень хорошо. Они дружили, вместе тренировались порой. И поэтому, естественно, он и мог сделать вывод из того матча, о котором вы говорите.
Кажется, вместе, насколько я понимаю, играли как раз и в этом матче 63-го года.
Ну, конечно. Играли и в 63-м году в этом матче. И вообще он прекрасно знал все. А Яшин...
И забил не один пенальти за свою карьеру.
Да, и как Яшин все знал об Эйсебио, так и Эйсебио знал о Яшине. Ну, тут уже сразу у нас возникает с Олегом новые воспоминания, как мы встречались с Эйсебио и вспоминали Яшина. Это было уже в Лиссабоне. А я вам просто вот что хотел сказать. Про пенальти — это особая тема. И вот тогда, то ли в 66-м, 67-м, я уж не помню, в каком году, в еженедельнике «Футбол», я сделал огромный материал, ну, по размеру огромный. Назывался он «Дело техники или схватка характеров». И вот там три вратаря знаменитых и три знаменитых пенальтиста того времени, ну и вообще разных времен. Вратари это были Яшин, Хомич и Квазашвили, по-моему. А пенальтисты были Бесков, Гусаров и Геннадий Матвеев из Ростова. И они вот рассказывали, как вратари рассказывали со своей точки зрения о пенальти, а пенальтисты со своей точки зрения о пенальти. И вот там масса таких тонкостей. И Хомич, и Яшин, и Квазашвили рассказывали различные тонкости, как, что им удобнее. Я вот не знаю, Павел Михайлович, из какого интервью вы, может быть, я сейчас тоже не помню, левый угол, правый угол.
Нет, это точно он сказал.
Ну, нет, нет, я не сомневаюсь. Я просто не помню, в моем ли это было материале или в каком-то другом интервью.
Я не помню журналиста.
Ну, я то вот в том-то и дело. Поэтому тут уже не вспомнить, но я просто для любопытства я возьму, он у меня там потом и в книжку входил, я в книжке проверю. Да. Так что, Аполлон Михайлович, спасибо вот за такие воспоминания,
да,
которые...
И вот я еще хотел сказать, вот тогда Яшин, когда Эйсебио бил, он немного сместился, как обычно, к правой штанге, а Эйсебио не поддался на эту уловку. И как дал ему в девятку правую, что Яшин аж не успел разогнуть.
Ну, неправильно. Тогда нельзя было смещаться. Вратарь должен был стоять по центру. Потом сейчас можешь делать, что хочешь. А тогда нельзя было никуда смещаться. Вратарь должен был стоять по центру ворот и неподвижно. Все. Слушаем еще кого-то. Павел Михайлович, извините, потому что люди-то не могут дозвониться, пока вы занимаете телефон.
Геннадий из Амурской области.
Добрый день.
Добрый. Здравствуйте, Геннадий.
Добрый день. Я хочу сказать, как я вас принимаю. Со спутника Азиасат 3, это 105 градусов, в пакете Voice of America. Там есть радио «Свобода», вот я вас слушаю.
Прекрасно.
Если кто хочет, может вас, так сказать, подсоединяться вот в этом направлении.
Геннадий, спасибо. Повторите, пожалуйста, для тех, кто хочет.
Азиасат 3, спутник,
так.
Это положение 105 градусов восточной долготы. В пакете Voice of America. Там есть радио «Свобода».
Прекрасно.
И
спасибо.
Покрывает практически всю азиатскую часть России.
Геннадий, спасибо.
Ага, так, я еще вопрос, вот у нас как-то он угас у вас вопрос, это по поводу освоения этих 12 миллиардов долларов на зимнюю Олимпиаду. Но они, я так думаю, уже усиленно осваиваются. Создано агентство, там поставили директором или главой Вайнштока, который транснефтью. Я думаю, уже машины, дачи, квартиры и прочее уже там осваивается, зарплаты, премии, то есть деньги уже потекли, я думаю.
Возможно, что все это осваивается, просто я хочу уточнить, что осваивается уже не 12 миллиардов, уже официально 18, а по неофициальным 30, поэтому осваивается уже
много и освоится еще и больше. И у меня один вопрос.
Так.
Вот сейчас действительно идет, смотришь эту трансляцию из Германии, что от Европы поедет одна команда волейбольная, ведь а кто же там будет играть? Жалко вот и голландцы.
Нет. Это
вот, пожалуйста, объясните, и спасибо.
Объясняем.
До свидания.
Геннадий, объясняем. От Европы не поедет, естественно, одна команда. Этот турнир выделит одну команду. Предположим, это будет команда России. Тогда Сербия и Польша смогут принять участие как по рейтингу, да, еще в следующем отборочном турнире. А там уже там есть европейские команды среди тех...
Ну, у Европы наибольшее представительство, естественно.
Там же Италия уже, по-моему, завоевала право. Там
покупку
и там,
мира.
Да, там идет покупку мира. Из Кубка мира выходят три команды, вот как мужская российская попала из Кубка мира. Вместе с командой Болгарии. Там Бразилия заняла первое место, Россия второе, Болгария третье. Россия с Болгарией попали из Кубка мира. Так и в женском. Из Кубка мира попала. А в этом волейбольном турнире, если выиграет, например, Германия, то от этого пострадает только Польша. Потому что Россия и Сербия смогут принять участие в следующем турнире. Если выиграет Россия или Сербия, то тогда, соответственно, оставшиеся, кто не выиграет, ну, положим, Сербия или Россия, вместе с Польшей смогут принять участие еще в следующем. То есть это длительный процесс такой. Так что, конечно, обидно, если бы всего одна команда от Европы. Там уже среди попавших есть европейские команды.
Ну, а вот относительно первого вопроса, вот этот Сочи, стабилизационный фонд, тут Александр из Москвы, который всегда с долей юмора воспринимает все эти тезисы и присылает нам такие сообщения. Вот написал: зачем же трогать стабилизационный фонд? Есть социальная ответственность бизнеса. Путин или Медведев могут обзвонить хозяев цементных заводов и сказать: в интересах Родины столько-то мешков цемента в Сочи, наваришь на другом. А еще тут такая, есть еще ведь закрома Родины. На складах госрезерва припасено всего на случай войны, в том числе инженерное имущество. Разве нельзя оттуда перекинуть в Сочи часть стройматериалов, не обращаясь никаким спекулянтам? Ну вот видите, сколько всего идей. Александра надо было включить куда-нибудь.
В корпорацию, в эту, да, английскую, да, корпорацию, да, господина Вайнштоку.
Да, он бы все наладил прекрасным образом, мне кажется.
А там же еще какой-то Чернышенко, да?
Это, нет, это...
Это, ну, в общем, разные, нет, какие-то,
да, официальные фигуры от правительства, как раз, по-моему, да, как раз. Ну вот, много еще всяких у нас сообщений на пейджер. Ну давайте еще вот послушаем Евгения Ивановича из Москвы.
Евгений Иванович, здравствуйте.
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 Поздравляю вас с очередным праздником. И хочу вот вам сказать, по поводу Льва Ивановича у вас одна неточность. Да. Значит, его отругали из-за матча СССР-Колумбия, когда мы сыграли 4-4.
Вот нет, нет, Евгений Иванович, в том числе. Нет, в том, да, числе, да, да, да. Там придумали там один там эпизод.
Там 3-0 было, 4-1, ну, было. Это, да.
Правильно, Евгений
из-за
Иванович.
Из-за мяча, из-за того подачи углового, да?
Да, да.
А второй из-за штрафной.
Правильно, но этот матч ничего решающего...
Нет, имел. Мы бы не выходили на Чили.
Да ну как это? Так, это совершенно не связано с этим матчем.
Мы 2 очка набирали бы и меняли бы местами.
Евгений Иванович, мы не будем спорить, потому что мы знаем это несколько точнее. Спасибо вам, что вы это помните очень хорошо, но это не имело никакого значения, потому что выиграв потом последний матч у команды Уругвая, сборная СССР все равно заняла первое место. А если бы она только вот проиграла бы Колумбии и заняла бы второе место, то на Чили бы, да, действительно не вышло. Надо было занять второе место, а не первое. Но это уже другой вопрос. Почему надо было проигрывать? Почему надо было бояться Чили? Никого тогда вообще сборная СССР не боялась?
Нет, ну, в общем, факт тот, что за Колумбию тоже ругали. Но прежде всего, естественно, за Чили, потому что на этом и закончилось выступление сборной.
Просто результат с Колумбией обидный, 4-4, он никакого значения турнирного в результате не имел, и так ругали, уж вспоминали потом. Если бы прошли Чили, если бы не были эти 2 гола от Рохаса и Санчеса, то никто бы и не вспомнил. А мячи были мертвые, и вообще ни один вратарь в мире никогда бы их не взял.
Да, но если уже говорить о том, а второй гол, там ответственность еще с Ивановым. Он разделил, потому что на Иванова тоже набросили за то, что он потерял мяч на чужой половине поля, причем потерял мяч и не вступил в борьбу, там не стал дальше бежать назад, ну, в общем, и так далее.
Это как раз Рохас, который забил, потому что Санчес забил со штрафного.
Да, Санчес со штрафного. Ну что же, слушаем Артура из Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте, Артур.
У меня маленькие 2 сообщения и вопрос. Первое, вот в прошлый раз мы говорили о том, можно ли слушать в Петербурге на коротких волнах. Я сразу после этого прошерстил, скажем так, короткие волны и обнаружил таки вас, но качество звука было такое, как будто я слушаю какие-то голоса так, в 70-х годах, когда происходит глушение.
Понятно.
Вот примерно то, что слушать, это было невозможно абсолютно.
Понятно, да.
Второй, по поводу Олимпиады в Сочи. Вот в той статье, совершенно секретной, о которой я говорил,
да.
Там упоминается некий остров, который собирается намывать недалеко от Сочи, в Черном море, и причем на этом острове собираются строить некий элитный поселок такой, суперэлитный.
Еще остров?
Это тоже входит как бы в программу, вот, связанную с Олимпиадой в Сочи, то есть можете представить, какие деньги на это пойдут.
Практически российский Святой Стефан какой-то, или Мон-Сен-Мишель.
А что касается цемента, у меня тоже нет дачи, но я вспомнил в этой связи не так давно... было сообщение Валентина Матвиенко, губернатор, когда...
У нее есть дача, да?
Ну, может быть. А, не одна.
Да.
Когда обсуждался вопрос о жилищном строительстве в Санкт-Петербурге, она сказала такую вещь, от которой у меня, честно говоря, волосы дыбом встали. Так. Она сказала, что вы понимаете, поскольку у нас строительству препятствуют высокие цены на цемент, а в Швеции, например, цемент стоит в два раза дешевле, чем у нас, так давайте закупать цемент в Швеции.
Так, понятно.
Ну, логично.
Да, вообще.
Вот, Артур,
еще вопрос, если
да,
можно.
Да, да.
Вопрос к Валерию Винокурову, может быть, несколько необычные вопросы, не связанные впрямую с темой передачи, хотя косвенно связаны, я считаю.
Да,
вот
да.
Во многих передачах вы рассказываете о различных своих встречах с разными интересными людьми, на протяжении вот последних там 40 лет, допустим,
да,
или больше.
Да.
Причем эти люди не только связаны со спортом, но и с искусством, там, с другими,
ну,
какими-то,
да,
сферами деятельности. Я думаю, что это крайне было бы интересно. И вопрос такой. Не собираетесь ли вы написать книгу, связанную вот с воспоминаниями вот о встречах с различными людьми, с интересными какими-то событиями, не связанными со спортом? Может быть, такая книга уже есть, просто я не знаю о ней, но очень бы хотелось.
Артур, вы имеете в виду с не связанными со спортом?
И не только со спортом, и не только.
Ну, потому что вообще большинство таких всяких встреч, которые связаны со спортом, они в разных моих книгах-то уже как-то отражены. Ну, так, в основном с профессиональной точки зрения. А вот как раз рассказывать такие житейские истории, это же можно так, ну что же, писать о житейских всяких таких перипетиях. Хотя идеи, конечно, хорошие, но просто, видимо, вы же учтите, Артур, что мы все-таки по работе-то довольно сильно заняты. Сейчас уже как-то не до писания вот, но пока что мемуаров. Вот когда уже совсем перестану работать, тогда... Можно будет...
Это не случится никогда.
Не случится.
Работать будем всегда, пока живем. Артур, у меня есть к вам вопрос. Поскольку вы знаете, там в курсе всего, что у вас в Питере Матвиенко говорила, и что? Вот правда ли, речь тут недавно зашла о строительстве стадиона,
да-да,
питерского этого суперстадиона, 6,5 миллиардов рублей, что он будет стоить. Правда она говорила, что это из бюджета будут деньги на это выделены?
Вы знаете, здесь очень сложная ситуация, так же, как и с «Газпром-Сити». Поскольку я могу сказать по поводу «Газпром-Сити», но я думаю, что похожая ситуация будет и со стадионом, потому что очень темная, скажем так, история с тем и с другим. Ведь с «Газпром-Сити» была такая ситуация, что город вроде бы как не финансирует, а будет финансировать «Газпром» этот проект, но... «Газпром» будет финансировать этот проект из тех налоговых преференций, которые ему делает город. То есть, по сути дела, те налоги, которые город недополучит, они пойдут на «Газпром-Сити» во многом.
Ну, так это значит...
Значит, действительно, из денег налогоплательщиков.
По сути дела, да. Я думаю, что и стадион вот примерно по такой же схеме будет построен.
Спасибо, спасибо.
Понятно, Артур, спасибо.
Ну, хорошо, теперь тогда уже переходим к пейджерам. Игорь Цветков из Одинцова. Тут у него даже два есть вопроса. После финиша сняли из-за лишнего веса четверку в бобслее. Что это, не профессионализм или происки западных весов? Ответ тут очевиден, шутка хорошая. Естественно, не профессионализм. Вот еще дальше, значит, объясните в двух словах, есть ли в Европе такие квоты на иностранных спортсменов и специалистов? Это к вопросу о принятом постановлении. Ну, есть то, что касается европейцев, там такого нет, естественно, потому что Европа как один дом, в этом суть дела Босмана. А в отношении других из-за пределов ЕС, которые там есть лимиты, действительно. Ну, что касается футбола, я не знаю, закон на заводе можно больше 5 бразильцев?
Но, Игорь, это вообще очень неоднозначно, потому что тут...
Да, и это будет еще долго-долго развиваться.
Это мы обсуждать будем тему не раз, потому что тут ясно противоречие будет РФС, вступать с клубами, клубы будут опираться на постановление правительства, потому что если в клубе 200 человек, условно говоря, работает, 25%
это сколько? 50 иностранцев можем
набрать. Значит, да, 50 иностранцев может быть, вот вся команда может состоять из иностранцев. А если РФС начнет ограничивать, они скажут, постановление правительства вы нарушаете и так далее.
Ну да, да, это будет еще долго. Значит, так, читаю дальше. Слушатель Каримов. Господа губерниевы, это к вопросу, естественно, о комментаторах, имеют свои недостатки, а вы разве не ударяетесь в противоположную крайность? Может быть, по-вашему, культурные и порядочные люди это только те, кто всегда разводят политесы перед иностранцами? Ну, не знаю, по-моему, культурные и порядочные люди — это те, кто, в принципе, разводят политесы. И не вдаваясь в подробности, иностранец это или не иностранец. Видимо, так. Не знаю, чем запомнят Бобби Фишера, его спортивными достижениями или его выкрутасами. Что это были выкрутасы с свойствами его личности или рекламным трюком в американском вкусе, и чего в нем было больше, гениальности или эгоцентризма, Александр спрашивает. Ну, долго отвечать. Да. Свойства личности, я полагаю, а гениальность и эгоцентризм, они, по-моему, всегда вместе идут рядом.
Все гении и эгоцентрики, да?
Да. Значит, Олегу уже ответили автоматически, где похоронен будет Бобби Фишер. И Александр из Сызрани. Известно ли вам что-то о последних годах жизни мамы Валерия Харламова? Спрашивает. Насколько я понимаю, она умерла вскоре после этого. Она заболела тяжело и умерла...
После его гибели?
Да, после гибели, после вот этой катастрофы.
Я, к сожалению, не знаю.
Да, ну вот это... Так, еще он просит назвать три самых великих, на наш взгляд, матча из истории мирового футбола. Ничего себе.
Ну, как самые великие три матча? Ну, как здесь вспомнишь?
Не представляю даже.
Нет, Александр, это невозможно.
Можно подумать, конечно, минутку.
Другую, но уже у нас этих минуток других и нету.
Ну... Может быть, я не знаю, финал 70-го года. Италия-Бразилия. Бразилия-Италия.
Да, или Англия-Венгрия на Уэмбли, да. 3-6.
И Реал Мадрид-Айнтракт-Франкфурт 7-3 в Кубке чемпионов.
Ну, таких, финал, ну, это можно вспоминать и вспоминать. Александр, матчей великих было...
В этом прелесть футбола, что их значительно больше трех.
Да. Если бы их было всего три, да, или пять, это было бы очень плохо. Ну, в общем... Прошло сегодня в день, вот, когда крещение отмечают, праздник. Прошла наша передача довольно живо, я считаю, интересно. Мне, во всяком случае, было очень интересно общаться с нашими слушателями. Как всегда, впрочем, вели сегодня передачу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Марина Стауне. Завтра мы встретимся с вами обязательно в программе «Прессинг». А сейчас обращаю ваше внимание, что выйдет передача в 14.07 «Проверь барьеров». И там вот будет тема интересная. Выдающиеся русские бильярдисты вспоминают о роли бильярда в советские времена и говорят о новом статусе игры в современной России. А вообще бильярд сейчас очень интересный. Снукеристы тут приедут в июле. Это вообще будет...
Ну, это другой бильярд, да. А по русскому бильярду масса турниров сейчас проводится.
Конечно. Ну и также в передаче из цикла «Большого города» будет о ночном Стамбуле, а народная артистка Украины Нина Матвиенко и певица Антонина Матвиенко поговорят о своих любимых пластинках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Персонал британского совета подвергся беспрецедентному запугиванию со стороны российского правительства.
Я представляю опасность для безопасности Российской Федерации, для ее обороноспособности.
Мы не потерпим все более интенсивных обстрелов Израиля с территории Сирии.
Международное сообщество не должно позволить Ирану создать ядерное оружие.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».